Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В разных городах России проходят акции за честные выборы, митинги сторонников Владимира Путина. Куда движется Россия? К гражданскому диалогу или гражданской конфронтации? Независимые эксперты, иностранные наблюдатели, Центральная избирательная комиссия подводят итоги голосования. Сколь велики фальсификации? Дмитрий Медведев распорядился провести проверку уголовных дел в отношении лиц из так называемого списка политзаключенных. Почему вдруг проснулся действующий президент? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 5 марта. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня в Москве, Санкт-Петербурге и некоторых других городах России довольно бурный политический день. Оппозиция организует протестные мероприятия на фоне фактической победы кандидата от «Единой России» Владимира Путина на президентских выборах. По итогам подсчета почти всех бюллетеней он получил более 63% голосов. Движения, которые поддерживают Путина и политику Кремля, в свою очередь проводят в Москве и других городах свои митинги. И вот часть нашей программы будет состоять из обзора того, что происходит в это время на московских площадках. Откроемся мы с прямого включения из Пушкинской площади, где собираются сторонники движения за честные выборы. Сайт «Радио Свобода» ведет прямую видеотрансляцию этого митинга. Мы сейчас попробуем получить фрагмент эфира. Давайте.
Здесь. Причем тут мы? Мы его не хотим. Правильно? Так, теперь я хочу спросить, будем ли мы терпеть полицай президента еще 12 лет. Так, а 6 лет мы ему дадим? Может быть, мы ему дадим 3 года? Или, может быть, в этом году мы здесь, а в будущем свободной России? России без Путина! Россия без Путина!
На митинге работает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев. Он в прямом эфире программы «Время свободы». Виталий, добрый вечер. По оценкам органов правопорядка, на митинге присутствует около 15 тысяч человек. Вы подтвердите эту информацию?
Ну, мне судить достаточно трудно, потому что, ну, как правило, из эпицентра митинга не видно его целиком. А я перемещался, был на Пушкинской площади у здания «Известий», потом обошел вокруг Пушкинской площади, сейчас опять у здания «Известий». Ну, возможно, это и близко к истине. Здесь очень неудобное, на самом деле, место для митинга. А, во всяком случае, Тверская не перекрыта, значит, все-таки... Ну, не превышено значительно количество, хотя заявляли о 10 тысячах участников, значит, 15 это все-таки уже больше, чем планировалось.
Виталий, это митинг общегражданской направленности, кто среди ораторов?
Ну, вот сейчас выступал несколько минут назад Гарри Каспаров, только что завершил выступление Константин Крылов, это деятель такого национал-патриотического направления. На самом деле, вот сегодня, пожалуй, подтвердило вот это движение за честные выборы то, что оно в себя вобрало весь спектр, да, политический России. Другое дело, что, вы знаете, ощущается все-таки, ну, какая-то некоторая усталость, ну, что, может быть, естественно, все-таки Путин, против которого выступают участники протестных акций, он выиграл выборы. И, может быть, нужна пауза. А может быть, и сыграло свою роль то, что день будний. В общем, того креатива, того приподнятого настроения, которое было на Якиманке, на Болотной площади, я сегодня, честно говоря, не ощущаю, но...
Виталий, скажите, пожалуйста, как ведут себя сотрудники полиции? Я был днем в центре столицы, впечатление такое, что их может быть больше, чем митингующих.
Их очень много. Вот я когда обходил Пушкинскую площадь через Страстной бульвар, то там вот в переулках, ну, просто большие скопления военнослужащих в полной экипировке со щитами. То есть вот такие меры явно особые, что ли, приняты в безопасности. Но люди-то себя мирно ведут. Там даже некоторые вкрапления были нашистов, но конфликтов, ну, насколько вот мне было видно, может быть, потом откроются какие-то детали, не было конфликтов. То есть все спокойно, мирно, но тем не менее очень много войск очень много полиции.
Спасибо, Виталий Камышев, корреспондент радио «Свобода», работает сейчас на Пушкинской площади, где проходит митинг сторонников за честные выборы. У Лубянской площади сегодня попытались провести акцию участники движения «Другая Россия», протестуя против итогов президентских выборов. Сообщают о том, что свыше 100 человек были задержаны, поскольку акция не санкционирована. Собирались они у здания Центральной избирательной комиссии. Там работает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Данила, всех ли уже арестовали, кого хотели?
Видимо, еще не всех, потому что здесь периодически происходит следующее. Появляются группы 1-2 человека, которые скандируют обычные для таких акций лозунги. Это может быть «Россия без Путина», это могут быть другие лозунги. Но сначала был взят Эдуард Лимонов. Он некоторое время, буквально минуты две, успел постоять на углу переулка Малого Черкасского, который, собственно, и ведет к Центральной избирательной комиссии. Ну, и не больше 2 минут это происходило. Его сразу же взяли, и с ним взяли еще несколько человек. После этого, как я уже сказал, появлялись группы буквально по 2-3 человека. Много очень девушек, которые приходили сюда с плакатами и с лозунгами. И при мне отправили 2 автобуса задержанными. Сейчас еще один автобус стоит под горящей мигалкой. Если говорить о количестве полиции здесь, то это какое-то столпотворение. Я думаю, что это оценивается в несколько сотен. И уже после того, как полиция отжимала всех, кто попадался ей под руку к пешеходному переходу, по команде отходила назад, потом отжимала еще раз, по некоторым указаниям начали брать тех, кто просто кажется полиции подозрительным. Буквально только что человек, который просто давал интервью нескольким телеканалам, на него было направлено несколько телекамер, он просто представился Александром и высказывал свое мнение о том, что происходит. Он не выкрикивал никакие лозунги. Из-под камер выхватили его 2 или 3 полицейских и уволокли в сторону того самого автобуса, в который продолжали паковать тех, кого брали раньше.
Спасибо, Данила Гальперович, с Лубянской площади и с Большого Черкасского переулка, где располагается здание Центральной избирательной комиссии. Сторонники Владимира Путина собирались сегодня на Манежной площади. Там, по оценкам органов внутренних дел, собрались от 15 до 30 тысяч человек. Там выступали сторонники Путина, спортсмены знаменитые и так далее. А сам Путин сегодня встречался с теми общественными деятелями, которые поддерживали его в ходе предвыборной кампании, с теми, кто участвовал в записи видеороликов в поддержку избранного президента России. Татьяна Вольская работает в центре Петербурга. Там несанкционированные акции протеста и тоже, кажется, не обошлось без задержаний. Сейчас Татьяна подтвердит или опровергнет это. Татьяна, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, задержание, это мягко сказано. Вот мне сейчас сообщили о количестве задержанных только в одном отделе милиции, в 22-м. Их 50, то есть там уже не хватило места, их будут развозить по другим отделам, и уже известно, что среди задержанных один несовершеннолетний. Вот. На протяжении этой акции, которая еще не закончилась, но все-таки намного уже меньше стало сейчас на площади людей, и вот на моих глазах с сиреной, с включенными подлесковыми маячками двигалась подмога. Еще один автозак и целый автобус с ОМОНом из боковой улицы. То есть не успокаивает. Считают, что, видимо, мало этих сил. А сначала были такие просто точечные задержания, да, то есть, ну, как обычно, просто выхватывали из толпы. Вот депутат Максим Резник сказал, что его задерживали 1-4 раза, но потом отпускали как депутата, также задерживали и других. А потом тактика немножко переменилась, и вот уже ближе к 8 часам ОМОН стал выстраивать вот такие цепочки, и по рации передавали друг другу «работаем, работаем», и они бежали и, так сказать, вот широким фронтом отгоняли всех от площади. Часть людей загнали в сквер напротив Исаакиевского собора. Крики «Путин вор», «позор», «Россия без Путина», естественно. И некоторые оппозиционеры говорят, что, в принципе, они предсказывали такой разворот событий, предсказывали, что вот это будет большая гостинка, значит, большая площадь Гостиного двора. Ну...
Спасибо, Татьяна Вольская из центра Петербурга. Мы вернемся к этой теме позже в нашей программе, поскольку те оппозиционеры, сторонники гражданского движения «За честные выборы», которые собираются на Пушкинской площади, многие из них, насколько известно, собираются принять участие в акции у Кремля. Она назначена на 21 час по московскому времени. Посмотрим незадолго до конца программы, как там обстановка у кремлевских стен, и поговорим с непосредственными участниками акции из Петербурга.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Протесты против фальсификации на выборах 4 марта обсуждаем с активистами. Движение «Солидарность» Дмитрием Катаевым, «Другой России» Алексеем Сахниным и партии «Яблоко» Сергеем Иваненко.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за 5 марта, понедельник. Сегодня представители ассоциации «Голос» сделали заявление, согласно которым итоги президентских выборов, по данным этой организации, могут быть сфальсифицированы примерно на 15% в пользу Владимира Путина, который, по официальным данным, напомню, набрал почти 64% голосов избирателей. Об этом «Голос» заявил сегодня, оглашая предварительные результаты наблюдения за ходом голосования. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Информация о нарушениях на президентских выборах поступала в ассоциацию «Голос» через проект «Карта нарушений», а также от корреспондентов организации, которые 4 марта присутствовали на избирательных участках. И поступило около 4000 сообщений. Наблюдения проводились более чем на 7000 избирательных участках в 45 регионах страны. Эксперты «Голоса» отмечают многочисленные случаи массового участия в выборах по открепительным удостоверениям и случаи неоднократного голосования так называемых «каруселей». Александр Кынев, руководитель аналитического отдела ассоциации «Голос», считает, что на этих выборах максимально использовались ресурсы, с помощью которых можно было получить дополнительные голоса.
Нарушения стали носить более точечный, более тяжело фиксируемый характер. Даже то, что мы имеем сейчас, уже показывает, что по всем основным категориям активного голосования мы имеем рост даже по сравнению с декабрем. Проголосовало досрочно, по официальным данным, 197 тысяч, а в декабре было 170. Хотя досрочное голосование – это очень узкая категория для людей, которые на доступной местности. Голосование на дому было 4 миллиона 353 тысячи, уже по имеющимся данным почти 6 миллионов. Голосование по открепительным было 1 258 тысяч, уже 1 576 тысяч. Я думаю, что общий объем электоральных искажений будет сопоставим с тем, что было в декабре. То есть, ну, грубо говоря, это будет стану колебаться, видимо, около 15%.
Участники проекта «Росвыборы» Алексея Навального насчитали более 2500 нарушений во время голосования. Основные жалобы на массовые случаи так называемых «каруселей». Подробнее о зафиксированных фальсификациях рассказывает Георгий Албуров, координатор проекта «Росвыборы».
Основной тип нарушений, которые мы фиксировали, это были карусели и массовые подвозы избирателей. Сообщений в таких нарушениях было просто огромное количество. Это все снимали на камеру, выкладывали в интернет. Очень много было выгнанных наблюдателей. Эти людей, как правило, выгоняли буквально за несколько минут до начала подсчета голосов перед самыми фальсификациями. На мой взгляд, на думских все было куда скромнее. Сейчас нам пришло видео из Татарстана. Там человек в куртке стоит, а в тот момент, когда бюллетени из урны выкладываются на стол, он стоит вот возле этого стола, и когда бюллетень начинает сыпаться, он расстегивает куртку и под куртки пачку бюллетеней выкладывает на стол.
В проект «Гражданин-наблюдатель» на горячую линию поступило около 600 жалоб на нарушения во время голосования в Москве. В течение всего дня 4 марта по избирательным участкам столицы ездили группы мобильных репортеров. По словам пресс-секретаря проекта Матвея Петухова, эти выборы по сравнению с парламентскими честнее не стали, однако фальсификации стали менее открытыми.
Это были карусели, которые катались с самого раннего утра из районов Тушино и Чертаново. Они голосовали по открепительным. Также было очень много нарушений с дополнительными списками. На участки вносили сотни, иногда тысячи людей от каких-то предприятий не в соответствии с законом. Не заметили переписывание протоколов пока что в ТИКах. Но это связано, конечно, с тем, что те фальсификации, которые с помощью каруселей, однодомного голосования и дополнительных списков, вполне хватило заказчикам фальсификации для их целей. Нарушения совсем другие. другого типа и гораздо сложнее документально отследить, но искажение результатов голосования сопоставимо с тем, что было 4 декабря.
Эксперты ассоциации «Голос» говорят о том, что наблюдение за ходом выборов в этот раз было более плотным. По итогам выборов наблюдатели из различных организаций, включая проекты «Росвыборы» и «Гражданин-наблюдатель», присылали данные итоговых протоколов на специальный проект ассоциации «Голос» под названием «СМС-ЦИК». По результатам обработки этих данных Владимир Путин набрал чуть более 50% голосов избирателей. Однако эксперты «Голоса» подчеркивают, что наблюдатели были не во всех регионах страны. Наталья Чемпаладова, Радио «Свобода», Москва.
Лидер Коммунистической партии Российской Федерации и кандидат в президенты России Геннадий Зюганов проигнорировал встречу, на которую премьер-министр Владимир Путин, будущий президент, пригласил всех участников завершившихся накануне выборов. Тем самым Зюганов еще раз подчеркнул, что считает прошедшие выборы нелегитимными, а их результаты сфальсифицированными. По официальным данным, Зюганов набрал на выборах около 18% голосов избирателей, но в партии с этими данными не согласны. О решительном протесте коммунистов рассказывает корреспондент Радио «Свобода» Любовь Чижова.
Геннадий Зюганов не признает прошедшее голосование в России свободным и честным и считает, что выборы у россиян украли. По его мнению, весь административный ресурс работал лишь на одного кандидата, Владимира Путина, а результаты выборов были сфальсифицированы.
Что касается в целом митинговых страстей, мы проводим каждый месяц акции протеста и организованные акции в поддержку обманутых дольщиков, в поддержку детей и стариков и ветеранов, в поддержку нашей армии, военной науки и ВПК. Такие мероприятия будут в ближайшее время, в том числе, возможно, и 17-го. Завтра штаб протестных действий, куда входят 37 организаций, включая профсоюз, соберутся и определят график и время проведения такого рода мероприятий. Что касается других акций протеста, мы прямо заявили, мы входим во все штабы, посылали туда опытных людей, и наши представители выступают со всех трибун. В том числе они сегодня изложат мое заявление, и которое оценивает принципиально прошедшую выборную кампанию.
По данным Центра избиркома, Геннадий Зюганов набрал примерно 17,5% голосов избирателей. В КПРФ с этими цифрами не согласны. По данным партии, в Орловской области, откуда Зюганов родом, он набрал примерно 29%, а в самом Орле 40% голосов избирателей. О многочисленных нарушениях в ходе голосования рассказал секретарь ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.
Продолжались на этих выборах факты удаления наблюдателей от КПРФ с избирательных участков. И такие факты действительно имели место, начиная с отдельных участков города Владивостока. Самара. На территории этого города в трех городских районах с избирательных участков были удалены не просто наблюдатели от КПРФ, были удалены члены комиссии, обращая внимание, с правом решающего голоса. Появились новые вещи, типа вот таких вот обращений, которые в целом ряде центральных регионов России от имени Геннадия Андреевича распространяли. И в этих обращениях якобы наш кандидат в президенты призывал своих сторонников ни в коем случае не приходить на избирательные участки, а дождаться, когда к ним приедут на дом, организуют голосование. В противном случае вы откроете простор для фальсификации. Ну и самое, на наш взгляд, печальное, что в очередной раз мы столкнулись не только с фальсификацией итогов голосования, а прежде всего с фальсификацией самого избирательного процесса как такового, когда выборы были нечестными и недемократичными, когда отсутствовали полноценные дебаты, когда действующий премьер-министр на эти дебаты не пошел вообще, когда никакого равенства в телевизионном эфире не было.
Лидер партии Геннадий Зюганов заверил, что стратегия КПРФ после прошедших выборов будет по-прежнему основываться на акциях протеста, критике власти, а также на более эффективной работе в регионах. Представители КПРФ победили на муниципальных выборах во многих российских городах и населенных пунктах. Любовь Чижова, Радио «Свобода», Москва.
Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, занявший последнее место на выборах президента, признал победу Владимира Путина и не стал призывать своих сторонников выходить на акции протеста. О Миронове сегодня, может быть, не стоило бы говорить, если бы не категорическое несогласие этого политика с результатами некоторых региональных выборов. В частности, выборов мэра Астрахани, на пост которого баллотировался депутат Государственной Думы Олег Шейн. Ситуация в этом городе Миронову кажется столь серьезной, что, поздравляя Владимира Путина с победой на выборах, он попросил его принять участие в разрешении этой ситуации в пользу партии «Справедливая Россия». Об этой теме корреспондент «Свобода» Елена Поляков.
Справедливая Россия не признает результаты выборов мэра Астрахани, где, по официальным данным, победу одержал представитель «Единой России» Михаил Столяров. Результаты экзит-полов говорят об обратном. Кандидат от «Справедливой России» Олег Шейн одержал победу. Сам Шейн и его соратники по партии в знак протеста против нарушений готовы прибегнуть даже к голодовке. Но это, вероятно, будет крайней мерой, объяснил Олег Шейн.
Такая идея, так сказать, обсуждается, но пока еще решение не принято. Потому что мы прибегаем к тем или иным мерам, исходя из того, чтобы добиться результата, а не пропагандистского эффекта. Он будет недолгосрочным, если не будет результата. Я участвовал однажды в политической голодовке, она длилась у нас 5 дней и закончилась частичным, но тем не менее положительным результатом. Поэтому у меня есть самые разные практики на текущий момент. Мы занимаемся вплотную тем, что обобщаем видео, документацию. Ну, например, у нас есть избирательный участок, где на видеозаписи было официально объявлено, что я получил в 1,5 раза больше голосов, чем господин Единорос. А в территориальную избирательную комиссию, в ГАЗ-выборы, вошли цифры прямо противоположные, что Единорос получил голосов в 1,5 раза больше, чем я. То есть эти граждане в наглую, открыто, по-хамски, меняли протоколы, воровали волю избирателей. Мы сегодня, вот, вокруг меня около 40 человек, как раз встречаем наших наблюдателей, членов комиссии с решающим, совещательным голосом и ведем аналитику. Нам необходимо проанализировать видео, но в нашем понимании можем говорить о фальсификациях практически на большинстве участков, потому что на многих из них подсчет был затянут крайне допоздна и были отключены системы видеоконтроля. То есть вот то, о чем говорил Путин, что надо все фиксировать на видео, у вас не происходило, потому что веб-камеры не работали, что позволяло избирательным комиссиям фиксировать результат.
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов сказал журналистам, что он и его однопартийцы намерены серьезно разобраться в ситуации в Астрахани.
Мы не признаем результатов выборов мэра Астрахани. Там грубейшие фальсификации и грубейшее нарушение закона. Тупо опять выгоняли всех наших наблюдателей ровно 8 часов. У нас данные экзит-пула, где Олег Шейн занимает первое место, а по официальным итогам мы видим, что кандидат от «Единой России» у него 60%, у Олега Шейна только 30%. Я думаю, что реальная картина зеркальная. Поэтому мы будем серьезно разбираться с тем, что произошло в Астраханской области. И я лично напишу и в Генеральную прокуратуру, и в Следственный комитет, потому что с нашей точки зрения есть все основания возбуждать уголовные дела, и фальсификаторов нужно наказывать. И сейчас все переправляется сюда, в Москву, на нашим юристам. Мы внимательно оценим, исходя от имеющейся фактуры, мы будем определять дальнейший ход наших действий.
Сергей Миронов, выступивший против уличных акций в Москве и Петербурге, тем не менее призвал астраханцев выйти на акции протеста против нарушений на выборах мэра. По словам Олега Шейна, первая акция состоится уже во вторник.
Мы договорились провести соответствующую акцию завтра вечером.
Работа в штабе Олега Шейна продолжается. Он и его сторонники намерены проанализировать ситуацию, чтобы выработать дальнейшую стратегию. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 5 марта. И вот главные темы второй половины этого часа. В разных городах России проходят акции за честные выборы и митинги сторонников Владимира Путина. Независимые эксперты, иностранные наблюдатели, Центральная избирательная комиссия подводят итоги голосования. Дмитрий Медведев распорядился провести проверку уголовных дел в отношении лиц из так называемого списка политзаключенных. Почему вдруг проснулся действующий президент? Программу продолжим после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Москвы на Пушкинской площади проходит многотысячный митинг оппозиции за честные выборы. Перед собравшимися выступили Борис Немцов, Григорий Явлинский, Владимир Рыжков, Михаил Прохоров. Оппозиционеры скандируют «Россия без Путина Чурова в отставку». Сайт «Радио Свобода» ведет прямую видеотрансляцию с Пушкинской площади. В Москве в районе Лубянки задержан лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» и несколько десятков его сторонников. Оппозиционеры направлялись на протестную акцию к зданию Центр избиркома. Эта акция не была разрешена мэрией. В Петербурге полиция задержала около 1,5 десятков участников несанкционированной оппозиционной акции на Исаакиевской площади. Среди задержанных депутаты городского законодательного собрания от партии «Яблоко» Максим Резник, Борис Вишневский, Вячеслав Натяк, член незарегистрированной партии «Другая Россия» Андрей Дмитриев, председатель правозащитного совета Наталья Евдокимова. Президентские выборы в России не были справедливыми, считают наблюдатели миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Парламентской ассамблеи Совета Европы. Начали появляться реакции европейских стран в связи с прошедшими накануне президентскими выборами в России. Представитель премьер-министра Великобритании назвал победу, одержанную вчера Владимиром Путиным, убедительной и отметил, что даже данные, собранные гражданскими активистами, свидетельствуют, что он набрал больше 50% необходимых для победы в первом туре. Специальный посланник ООН и Лиги арабских государств по Сирии Кофи Аннан прибудет в Дамаск 10 марта, сообщил сегодня представитель Лиги. Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ по-прежнему испытывает серьезное беспокойство относительно ядерной программы Ирана. Вы слушали краткую сводку новостей этого часа.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 5 марта, главные политические события в России происходят в этот день на площадях. На Пушкинской площади в Москве, судя по всему, подходит к концу митинг оппозиции в поддержку честных выборов. И сейчас ведущий митинга Владимир Рыжков, судя по всему, зачитывает резолюцию митингов, после чего, похоже, могут и расходиться участники этого мероприятия. Давайте подключим прямой эфир. Напомню, что сайт «Радио Свобода», интернет-сайт ведет прямую трансляцию, видеотрансляцию этого события.
Спасибо всем огромное! Закрываем митинг. Спасибо!
Ну вот видите, мы успели прямо к окончанию торжественного этого мероприятия. Сейчас в прямом эфире из Петербурга лидер молодежного крыла партии «Справедливая Россия» в этом городе Андрей Давыдов, один из участников несанкционированной акции в центре Петербурга. Андрей, добрый вечер. У вас закончились там задержания?
Здравствуйте. Нет, вы знаете, задержание в данный момент еще происходит на площади, прилегающей территории. Бегает по площади, выцепляет, хватает людей, утаскивает в автобусы. Но основная масса людей уже так или иначе задержана или разогнана.
Андрей,
более 300 человек, вот так вот по оценкам предварительным.
Я воспользуюсь ситуацией и задам вам вопрос не по текущей сиюминутной ситуации, а о вот вашем личном отношении к тому, что произошло вчерашним вечером. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов фактически поклялся в лояльности президенту Владимиру Путину, и очевидно, что оппозиционный свою «Справедливую Россию» потеряет теперь. Как вы к этому относитесь?
Я не считаю, что партия «Справедливая Россия» потеряет свою оппозиционность, поскольку она не монолитная сама по себе, и позиция вырабатывается не только лидером партии Сергеем Мироновым, а также и членами партии. Большинство членов остаются всегда в оппозиции и не признают эти выборы.
Вот какова ваша личная позиция?
Моя личная позиция – я не признаю эти выборы.
По каким причинам?
Вы знаете, с самого начала, с момента регистрации кандидатов и движения, и, собственно, процедуры, и уже подсчетом голосов. То есть по всем позициям было колоссальнейшее количество нарушений. Огромнейшее количество кандидатов не допущено. Вся пропагандистская машина работала на одного кандидата. В день выборов было зафиксировано 1000 нарушений. В том числе вот в Санкт-Петербурге у нас удалено огромнейшее количество наблюдателей. А если подсчет происходил без наблюдателей, честным его уже считать нельзя.
Скажите, пожалуйста, Андрей, как вы думаете, станет эта ситуация поводом для внутрипартийной дискуссии, есть ли возможность отставки Сергея Миронова?
Я думаю, что это будет дискуссия такая в партии. Что касается отставки, в любом случае все эти вопросы решает съезд, и на сегодняшний момент председателем партии формально у нас является Левичев. Так что на следующем съезде, я думаю, что этот вопрос вполне возможно будет поднят.
У молодежного питерского отделения «Справедливой России» есть какая-то позиция по этому поводу?
Вы знаете, пока что такую позицию мы не вырабатывали. Относительно лидера партии мы поддерживаем на сегодняшний момент Сергея Михайловича и лидера нашего петербургского отделения Оксану Дмитриеву.
Спасибо. Андрей Давыдов, лидер петербургского молодежного движения отделения партии «Справедливая Россия» с центральной площади Петербурга. Там продолжается разгон акции протеста сторонников честных выборов. Акция эта была не санкционирована петербургскими властями.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 5 марта, теперь к другим политическим событиям дня. Президент России, действующий еще пока Дмитрий Медведев, поручил Министерству юстиции в течение 10 дней обосновать отказ в регистрации партии «Народной свободы». Генеральная прокуратура по решению президента до 1 апреля должна провести анализ законности обвинительных приговоров нескольким заключенным, в том числе Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. В этом списке многие из тех, кого оппозиция считает политическими заключенными, список через комиссию комитет при президенте России по правам человека и развитию гражданского общества был передан российским властям. Однако оппозиция и активисты гражданского общества скептически оценивают инициативу президента, срок полномочий которого вскоре истекает. На теме работала корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова.
Дмитрий Медведев продолжает создавать видимость либерализации. Поручения президента призваны умерить волну возмущения тех, кто не согласен с результатами прошедших выборов, считает сопредседатель партии «Народной свободы», экс-премьер России Михаил Касьянов.
Власти считают, что сегодня пройдена точка невозврата. Утром Чуров объявил о том, что Путин является избранным президентом. Риски, как власть чувствует, существенным образом уменьшились, и поэтому пора наступила либеральной риторики. И в рамках той риторики, которую начал Медведев, сегодня, конечно, его поручение Минюст кажутся логичными. Надо понять, что на протяжении 9 месяцев российская судебная система никак не может принять решение по Парнасу. То есть признать, то ли Минюст законно отказал в регистрации, то ли это решение было незаконным. Конечно, судебная система просит от власти, дайте какие-то указания, что делать. Но если мы посмотрим на те законопроекты и тот дух, который обсуждается сегодня, в том числе в рабочей группе, которую создал Медведев вместе с несистемной оппозицией, тот дух предусматривает существенное упрощение в системе регистрации политических партий.
Минюст может зарегистрировать Парнас, считает ее сопредседатель Михаил Касьянов. А вот поручение президента относительно законности и обоснованности дел 32 заключенных не принесет столь же плодотворных результатов, уверен политик. С ним согласна глава московской хельсинкской группы Людмила Алексеева. Список, который передал президенту президентский совет по правам человека, был шире. В нем значилось 39 человек. Всех их правозащитники называют политическими заключенными. Результаты независимой экспертизы по части их дел были переданы генеральному прокурору Юрию Чайке. Тогда генпрокурор назвал их юридически необоснованными. Правозащитница Людмила Алексеева обращает внимание, президент поручил проверить законность приговоров тому же Юрию Чайке.
Это какая-то непонятная мне политическая игра. Если Медведев всерьез хочет и может это сделать, он это должен был делать сразу после того, как ему представили экспертизу больше месяца назад. Зачем было ждать того момента, когда объявят эти оглушительные результаты?
Адвокат Ходорковского Юрий Шмидт считает, что дела его подзащитного и Платона Лебедева вряд ли будут пересмотрены. Он не связывает поручение Медведева с результатами голосования и недовольством оппозиции прошедшими выборами.
Я полагаю, что это чисто формальный ход. Президент выступил инициатором встречи с несистемной оппозицией. Одно из требований было рассмотреть этот список лиц, которые с точки зрения оппозиции являются политзаключенными. Медведев отреагировал, как он должен был отреагировать. И Ходорковский, и Лебедев включены там 10-11 номерами. Это только снижает мою надежду на благополучное рассмотрение. У меня нет ни малейшего сомнений, что для пересмотра дела Ходорковского и Лебедева требуется совершенно другой сигнал. Сигнал этот не может быть публичным Путина, а нет. Будет очень в стиле в нашем по одному-двум делам. Прокурор напишет, что считает приговор необоснованным, может быть, и в части осуждения в целом, может быть, в части назначенного срока, особенно если речь пойдет о каких-то не самых знаковых делах. С прагматической точки зрения Путину Ходорковский в тюрьме сейчас совершенно не нужен. Я даже убежден, что он будет ему там мешать. Минусы перевесит все возможные, так сказать, плюсы и то удовольствие, которое Путин от этого испытывает. Насколько прагматик перевесит в нем вот эту эмоциональную составляющую, сейчас сказать трудно.
В списке президента, в отличие от списка правозащитников, нет имен активистки «Другой России» Таисии Осиповой и экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева, который отбывает пожизненное заключение. Именно они, по мнению правозащитников, одни из главных неправосудно осужденных. Ни положительных решений по этим делам, ни признания людей из списка Медведева политическими заключенными не последует, уверены правозащитники. Директор Центра политической информации Алексей Мухин объясняет инициативу президента.
С одной стороны, Дмитрий Медведев пытается сбить волну протестных настроений, возникших после голосования. Мне кажется, что вот такие действия властей, разнонаправленные на решение тактических, стратегических задач, выявляют то, что команда Владимира Путина сохранилась, в том числе как компонента, Дмитрий Медведев продолжает в ней действовать. И это очень хорошие новости для него, потому что, судя по всему, Владимир Путин в этой связи, конечно, исполнит свое обещание и сделает его премьер-министром. Разбираться в ситуации поручено Юрию Чайке, то есть тому человеку, который, собственно, этих людей и обвинял, и сажал. Генпрокуратура сделает все, чтобы не подвергать сомнению правомерность своего решения.
Уже сегодня Московский городской суд отклонил жалобу на приговор активисту Левого фронта Григорию Тарбееву, который значится в списке 32. Он осужден на 1,5 года колонии поселения за то, что во время акции протеста якобы ударил полицейского фаером. Динара Сетикова, Радио Свобода, Москва.
В первый день после выборов президента России в Москве прошли 2 судебных процесса против женских арт-групп, выступающих с гражданским протестом в анархических формах. Гагаринский районный суд Москвы оставил без изменения меру пресечения украинским девушкам из группы «Фемин». А в Таганском районном суде сегодня первый день процесса над солистками пан-группы «Пусси Райот». Оба этих художественных акта были связаны с президентскими выборами в России. Рассказывает обозреватель «Радио Свободы» Елена Фанайлова.
Протестные выступления обеих групп, русской и украинской, сравнивают не без оснований. Они очень политизированы, задевают власть, провоцируют обывателя. Панк-молебен «Пусси Райот», за который девушек привлекли к уголовной ответственности, был совершен в храме Христа Спасителя. Возле него же активистки «Фемин» в декабре сделали акцию «Боже, царя, гони». Как обычно, девушки выступали топлес. Участницы обеих групп обвиняют в хулиганстве. Правда, украинок по административной статье, а россиянок по уголовной. Адвокаты из группы политзащиты Виолетта Волкова и Николай Полозов, которые защищали участников протестных митингов после парламентских выборов, уверены, что это стандартные действия правоохранителей. Виолетта Волкова сегодня пыталась протестовать решение мирового суда, который приговорил «Фемин» к административному заключению за акцию «Краду за Путина» на участке, где голосовал Владимир Путин. На голых торсах девушек красовались политические лозунги, они выкрикивали «Путин вор». Суд расценил их действия как хулиганство. Адвокат Виолетты Волковой не согласна.
В данном случае имела место политическая акция. Та статья, которая им инкриминирует это хулиганство, она говорит о том, что девушки появились в общественном месте в раздетом виде, эпатируя публику именно своим голым телом. Это не так. В данном случае налицо просто проведение массовой акции в неразрешенной в Российской Федерации форме, то есть они не сообщили о проведении ими пикетирования и провели это пикетирование в месте, которое для пикетирования не предназначено. Суд проходил, ну, уже, в общем-то, сложившаяся практика такая судебная, обвинительная, когда защите не дают представить доказательства, когда игнорируются все доводы защиты. Сегодня по 2 судебным заседаниям даже не были допущены представители гражданского общества, представители прессы. Суд не нашел никаких оснований для смягчения им ответственности, ни для переквалификации дела, в общем-то, как это должно было бы быть по существу. Одной из девушек 5 суток, потому что она первый раз попадается на территорию Российской Федерации, и 2 девушкам административный арест, сохранен 10 и 12 суток.
Где они будут отбывать этот административный арест?
В спецприемнике для административно задержанных. Там все административно задержанные отбывали наказание, и представители оппозиционных движений на Симферопольском бульваре. То есть они не могут быть депортированы до того, как они отбудут административное наказание. Суд уже говорил о депортации. Более того, суд с каждой девушкой судья проводил фактически беседу о том, что их деятельность наносит ущерб конституционному строю России и ведет к подрыву конституционного строя, что в следующий раз административной ответственности Российской Федерации может и не ограничиться.
С вами не связывались представители украинского посольства, и все-таки они гражданки Украины?
Был у нас на судебном заседании консул Украины, ему известно о том, что происходит, ему переданы материалы, он записал всю необходимую информацию. Это вопрос консульства, каким образом оно будет решать с Российской Федерацией вопрос о наказании своих граждан.
Их сейчас осудили за хулиганство, а если бы суд переквалифицировал дело на ту статью, которую предлагали вы, то есть проведение пикетирования несанкционированного?
Это штрафная статья, и на них был бы наложен штраф от 500 до 1500 рублей, и они были бы сразу отпущены на свободу. То есть эта статья, я полагаю, это только с целью оказания на них давления, на их участие в гражданском процессе. Причем судом непосредственно каждой девушке было заявлено, что гражданки другого государства не могут выражать свое мнение и свой гражданский процесс на территории Российской Федерации, потому что дела Российской Федерации их не касаются.
Сообщила адвокат Виолетта Волкова. Ее партнер по группе политзащита, адвокат Николай Поузов, сейчас находится в Таганском районном суде в процессе по делу Надежды Толокно и Марии Алехиной, активисток панк-группы Pussy Riot. В знак протеста против задержания девушки объявили голодовку. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Как только что стало известно, приговор Надежде Толоконниковой уже вынесен, она будет содержаться под стражей до 24 апреля. Дело Марии Алехиной находится в рассмотрении. Как обычно, примерно в это время часа, сейчас в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о ярких репортажах и комментариях в средствах массовой информации. Вернемся к выборной ночи. На российском телевидении главным персонажем, как и следовало ожидать, был Владимир Путин, который со слезами на глазах выступал перед своими сторонниками на митинге на Манежной площади и цитировал строфу из Сергея Есенина о любви к родине в своем предвыборном штабе. В студии «Радио Свобода» рядом со мной телекритик нашего радио Анна Качкаева. Угадайте, пожалуйста, кого из русской стихотворной классики теперь будет цитировать Владимир Путин при следующем своем выступлении?
Ну, остались еще Тютчев и Некрасов, но Тютчев слишком барин, а Некрасов, возможно, потому что играл с народом, возможно, что еще может поиграть с другими, более державными поэтами. Зависит.
Вчерашний выбор манеры поведения Владимира Путина на телеэкране был спонтанным?
Я думаю, что прорвалось, потому что было ощущение, во всяком случае, оно такое, концентрированного напряжения, то, как он все-таки даже не столько на площади, сколько в штабе разговаривал со своими сторонниками, то вот было ощущение, что он выдохнул и, наконец, осознал, что вот страна большая его поддерживает, а вот весь этот сброд, который так не называется, но площади он апеллировал не своим проигравшим конкурентам, а совершенно другому кандидату, который называется Болотная. Или вот тот самый креативный, средний, в общем, тот самый класс, который его явно не поддержал в Москве и в некоторых крупных городах, это, скорее всего, так, зато поддержал его вот большая страна, для которой Путин и Россия теперь едины, и что вот вместе они борются против врагов. Вообще вот эта ситуация осады, она по-прежнему очень сильна, и, конечно, вчера на этой фантастической картинке, масштабной, которая, на мой взгляд, совершенно не соответствовала все-таки масштабу победы, было заметно вот эта вот выдохнувшая энергия, скорее не победная, а выдохнувшая. Прослезился, не прослезился. Некоторые коллеги посылали смски пресс-секретарю Владимира Путина, господину Пескову, с просьбой разъяснить, прослезился от радости или от того, что ветер. Ну, вот где-то в течение часа господин Песков на ленты агентства ответил, что все-таки слезы были от ветра. Но ветер там был сильный, и Владимир Путин уже не юн. Но в любом случае выглядело это на картинке эффектно. Я уж не говорю о том, что как она вся была подсвечена на всех зданиях. По-моему, снимали не только с вертолета, но и со всех башен Кремля. И тут, конечно, эффект был потрясающий с точки зрения зрелища. Но Константин Эрнст опять, в общем, попал, потому что весь вечер на Первом канале показывали фильм «Москва слезам не верит».
Понятно, что Путин был главным актером. Мне кажется, важно было выстроить и достойного собеседника ему. Не зря так масштабно показывали Манежную площадь и устроили такое масштабное совещание с благодарностью Путина с представителями своих региональных штабов. С точки зрения того, кому была адресована путинская речь формально, телевизионная картинка соответствовала тому, что они смогли сделать с образом самого Путина?
Я думаю, что тут тоже все сейчас очень двоится, потому что на самом деле народа-то, в общем, тоже ведь не было. Потому что если вы проанализируете то, что мы видели в двух студиях Первого и Второго канала, кстати, на втором бодрее, интеллектуальнее, более смыслово, энергичнее, да, с манипулятивной технологией, которой Соловьев блестяще владеет, но 6 часов блестяще, абсолютно разводя всех, очень внятно разговаривал. На Первом там была такая зрелищная красота, но Толстой срывался в типичный ор для Первого канала, и они с Гордоном друг другу мешали. Кстати, любопытно, что не был в студию запущен Познер, казалось бы, формат вполне его. Видимо, все-таки какие-то обидки по поводу того, что он тут наговорил за последние два месяца. Если говорить о публике в этих аудиториях, это ведь тоже не народ. То, что почти 6 часов разговаривали и обсуждали, победа, не победа, каков результат, что делать оппозиции, как дальше. Целый час на Первом канале Прохорову отдали, что тоже довольно символично. Это все показывает, что с народом-то, в общем, не поговорил. Вот в обсуждении этого всего не было радости, как ни странно. Были попытки объяснить, заворожить некоторые мантры, не дай бог чего-нибудь случится, что мы будем делать дальше. Были несколько очень ярких выступлений, например, госпожа Останина от коммунистов выглядела чрезвычайно убедительно на фоне, кстати, сильно подыстаскавшихся, я бы сказала, в словесной риторике мужчин. Но все это характеристики ненародного ощущения, не того, что было и в социальных сетях, где вот эти вот граждане-наблюдатели, реальные граждане, боролись на каждом участке. Или вот та большая масса на Манежке, которую, кстати, расспрашивал и с которой разговаривал только Павел Лобков на «Дожде».
Еще один фрагмент новостного пока эфира – это публичное на всю страну поздравление проигравших победителя. Сергей Миронов и Владимир Жириновский с двух камер параллельно. Все это делается, поздравляют скупо улыбающегося Владимира Путина. Публичное унижение людей, которые признаются в любви к человеку, против которого они сейчас провели политическую кампанию.
Новые какое-то ноу-хау, потому что этого не было никогда. Эти кадры, когда оба по вертушкам, и совершенно понятно, что специально снимается и потом сводится, это, конечно, такой цирк с конями, иначе это не назовешь, потому что это демонстрация, ну, если угодно, к сапогу. Публичного такого демонстративного унижения, причем Прохоров в кадре не появляется и просто за кадром произносится «поговорил с Прохоровым». Вот с Прохоровым опять получилось в этой ситуации, как и в результат всей его кампании. То есть надо было определяться в эфире, либо ты поздравляешь, либо ты признаешь нечестными. Тогда не окажешься в этой странной половинчатой позиции, в такой вот непонятно какой.
Теперь его... В том, что назову межпрограммным пространством, прошлая избирательная кампания была знаменована выходом сериала «Ликвидация», если мне не изменяет память.
Да, «Белая гвардия». И если в ликвидацию народонаселение, так же, как и зритель, просто ухнул, совершенно даже наплевав на всякие предвыборные ночи, их даже не стали делать, то здесь стало понятно, что как раз смотреть-то ночи итоги будут. Не случайно все каналы об этом заявили и были к этому готовы, и действительно люди смотрели, потому что ситуация изменилась. Но «Белой гвардии», конечно, поддержали происходящее. Это было такое условно-историческое предупреждение, если то хаос и ужас революции и гражданской войны. Причем было еще дополнительное предуведомление, обсуждение до фильма, где, собственно, говорили об актуальных, и как раз все время проводили вот эти связи с Болотной, с вот людьми, которые выходят на площадь, зачем они выходят, как они выходят. И, на мой взгляд, в эти 2-3 дня определились два драматургических центра. Вот этот победитель-герой и вот это болотное, которое условное болотное, новые сердитые, новые горожане, которые очень разномастные, у них разные лица, но у них есть энергия изменений. Сейчас будет очень любопытно, сможет телевизор конвертировать эту энергию в разговор конструктивный, в политическое изменение, в попытку обсуждения с новыми лицами того, что происходит, или решит, что все, достаточно, поиграли в эту игру и на этом закончили.
Анна Качкаева, телекритик «Радио Свобода», о том, как на телеэкранах выглядела ночь выборов президента Российской Федерации. Вернемся к главной теме дня. Вечером 5 марта группа гражданских активистов планирует провести в центре российской столицы акцию оппозиционную «Возьмем Кремль в кольцо». В пресс-службе управления Министерство внутренних дел России по Москве сообщили, что эта акция является провокацией и будет пресечена. Одна из тех, кто собиралась принять участие в этом мероприятии, студентка факультета журналистики МГУ, корреспондент «Новой газеты» Вера Кичанова. Она, кстати, в воскресенье минувшее победила на выборах муниципального собрания в столичном районе Южная Тушина. О причинах, по которым Вера решила принять участие в акции «Возьмем Кремль в кольцо», она рассказала моей коллеге Евгении Назарец.
Но у меня обычно выбор стоит идти журналистом или участником. Вот сегодня я звонила с редактором и решила, что поскольку да, я еще слишком в центре событий, было бы неправильно идти как журналист, поэтому я пойду как участник. А разницы между там идти в качестве депутата или там просто активиста я на самом деле не вижу.
Принимая участие в акции после, если до этого было примерно понятно, к чему люди стремятся, к тому, чтобы повлиять на результат выборов президента, то теперь, когда он уже ясен, какой смысл вы лично вкладываете в акции оппозиции и конкретно в акцию «Возьмем Кремль в кольцо»?
Ну, он на самом деле, смотря что считать, чем там ясен, не ясен. Результат какой нам выдали? 54? Я, например, с таким результатом бы поспорила. И так как на акцию пойдет, скорее всего, Москва, а Москва явно проголосовала не так. То есть у меня, например, вот на моих участках 11, больше 50% Путин не набрал нигде. Ни на одном. На одном было 49%. Кстати, это там, где у меня самый низкий результат. Выразить такое вполне обоснованное сомнение в этих результатах и в том, как шла, в общем-то, кампания. Потому что, ну, опять же, все это уже, наверное, сказано 10 раз. То, что выборы — это не только сам день голосования. Хотя и про день голосования можно тоже долго рассуждать о том, как и что проходило, потому что вот, ну, лично я стала свидетелем там одной вот такой вот махинации большой с автобусами. В интернете этого было, ну, невероятное количество. Ну и плюс там, как шла сама кампания, один из кандидатов фактически назначал себе соперников, оставаясь при этом на посту премьер-министра.
То есть вы считаете, что, проводя эти акции уже после дня голосования, можно добиться в том числе и пересмотра результатов или какого-то другого развития событий?
Мне кажется, сегодня вечером много решится, смотря сколько людей выйдет и во что это выльется.
Вера Кичанова, один из московских гражданских активистов, она беседовала с Евгенией Назарец в преддверии акции «Белое кольцо вокруг Кремля». Пока точно не могу я вам сказать, пройдет эта акция или нет, поскольку в центре Москвы продолжаются массовые народные гуляния. На Манежной площади работает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. Там как раз заканчивается митинг в поддержку Владимира Путина, избранного официально президентом России. Мумин в прямом эфире программы «Время свободы». Мумин, как там ситуация на Манежной площади? Сменила ли пропутинская акция антипутинскую?
Здравствуйте. Пропутинская акция только что завершилась, точнее говоря, она завершается. Вот вы слышите, оратор говорит: спасибо вам, счастье вам, это депутат Государственной Думы Андрей Исаев, Путин наш президент, вот его слова. Я, конечно, сейчас прошел большой путь от Пушкинской площади до Манежной, и на Пушкинской я говорил с несколькими активистами солидарности. Они сказали, что они придут в центр, то есть придут на Лубянку, придут к Кремлю, на Манежную площадь, но пока их не видно, возможно, они еще в пути, но я вам должен сказать, по всему маршруту, где я шел, огромное количество военных машин, полицейских, и все, практически весь центр находится под их контролем. Я прошел мимо Большого театра, где десятки грузовиков, прошел мимо здания Детского мира, там тоже очень много машин, и вот у зданий гостиницы «Москва» тоже выстроились колоннами эти автомашины военные, и по периметру везде стоят милиционеры, и даже есть кинологи.
Спасибо. Мумин Шакиров, корреспондент «Радио Свобода», работает в центре Москвы на Манежной площади, где продолжается броновское народное политическое движение. Вот так в целом обстояли дела в понедельник, 5 марта 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Гуреева, Михаил Косторов, Андрей Амочкин. У микрофона был Андрей Шарый. Через несколько минут в студии займет свое место мой коллега Владимир Карамурза. Он продолжит тему с прямыми включениями наших корреспондентов из основных московских точек. Поймем, чем закончился этот политический день. А в полночь сегодня вы услышите сильно обновленный выпуск, итогового выпуска программы «Время свободы», поскольку ситуация меняется. Если я не выйду в эфир живой, то, по крайней мере, всю программу переделаю. Всего доброго.